Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Радиоантология современной русской поэзии» стихи Дмитрия Бобышева из книги «Чувство огромности».
Последнему из нас, увидевшему осень, достанется совсем не бог весть что, а вовсе лишь листья палые на подступе к зимы. Они и суть, по сути дела, мы.
Лирика Дмитрия Бобышева во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Передача из цикла «Художники и политика». Мой собеседник – композитор Сергей Невский. Он родился в Москве в 1972 году. Музыкальное образование получил в Москве, Дрездене и Берлине. Его произведения исполняют на самых престижных европейских фестивалях. Лауреат международных премий. Живет в Берлине и в Москве. Наш разговор начался с вопроса, когда музыка и музыканты стали ассоциироваться с политикой.
Это появилось, когда музыканты, композиторы стали быть на службе монархов. И первый более-менее известный пример – это композитор Гийом де Машо, который был, собственно говоря, в Праге. Он был великий французский поэт и композитор, родившийся в 1300 году. И он в Праге был с Иоанном, кажется, Люксембургским, который здесь правил, да. И он писал музыку для войны, естественно, если там войско наступало, им нужна была какая-то там фигура мелодическая, которой играли рога и барабаны, и, в общем, плюс какие-то довольно сложные песнопения, которые тоже писали композиторы. То есть, естественно, что у музыки была ритуальная функция, но у нее была и политическая функция, и точно так же, как перед многими псалмами Давида написано, на каких инструментах его следует исполнять, то есть сейчас же были инструменты, которые могли быть задействованы только там, ну, при, скажем, оглашении королевских указов, трубы, да, были очень четко, как бы, субординации инструментов, по каким поводам им можно использовать.
Бетховена часто называют революционным композитором, причем имеют в виду не только его эстетическую, его акустическую, музыкальную революционность, но и политическую. Что все-таки доминировало в Бетховене? Революционность политическая или композиторская, музыкальная?
Революционность музыки, она куда более важна, потому что, скажем так, доклассическая музыка, музыка после барокко, середины XVIII века, она полна хаоса, внезапных каких-то театральных эффектов, и революция часто ассоциируется с хаосом. Да? Музыка классицизма, музыка Гайдна и Моцарта, она, наоборот, очень строго организована. И Бетховен соединил вот эту структурную четкость классицизма с каким-то театральностью, хаосом, импровизационностью, которые были свойственны до классической эпохи. И в этом отношении то, что он из хаоса сделал структуру, в этом его как бы очень дальновидность такая эстетическая проявилась и его революционность.
Я вспоминаю свое раннее детство, это начало 50-х, из репродуктора всегда лилась классическая музыка. Почему диктаторские режимы и нацистские в Германии, и коммунистические в Советском Союзе культивировали классическую музыку?
Ну, любой диктаторский режим пытается создать некую идеальную как бы картину мира, эстетическую картину. Помните, была выставка, которую сделал Борис Грозь, которая называлась «Диктатура прекрасного», а «Тиранада Шёрн» – «Тирания прекрасного». В общем, любая диктатура тоже есть «Тирания прекрасного», но, в принципе, есть и более простое объяснение, потому что я думаю, что любой диктаторский режим – это хороший средний вкус такой, да, как бы диктатура такого очень массового, это же не просто классическая музыка шла, это был очень ограниченный выбор музыки, который был транслировался, да, они же транслировали полторы симфонии Моцарта или там три сонаты Бетховена. И диктатура среднего вкуса, она более важна, чем ориентация на какие-то классические образцы, потому что я боюсь обобщать, да, потому что я там сам стану как диктаторский режим тогда.
Почему нацистский режим и лично Геббельс не любили джаз? Почему в Советском Союзе с подозрением относились к джазу?
Ну, потому что там была импровизация. Потому что джаз – это проявление индивидуализма, проявление свободы, проявление, как тогда казалось, сексуальной распущенности. Да? Хотя сегодня, если мы слушаем джаз 30-х годов, мы с лупы будем искать эту свободу и распущенность. Нам, для нас это тоже классика сейчас. Да? Я думаю, что вот момент индивидуализма, прежде всего. Да?
Есть такое словосочетание «культурная дипломатия». Так говорят об артистах, так говорят о музыкантах. Российские музыканты ездят по всему свету, выступают за границей. В чем их миссия, вот как таких дипломатических культур-трегеров? И есть ли такая миссия?
Вы знаете, очень мало есть музыкантов, которые несут какое-то самостоятельное послание. К сожалению, очень много именно музыкантов России, они оказались заложниками тесных взаимоотношений с государством, да, и все знаем, что там было письмо в поддержку политики Путина, которое подписали там 500 деятелей культуры после аннексии Крыма, и даже если люди это письмо не подписывали, они все равно находятся в сложном положении, потому что любой оркестр, любой музыкант, за которым идут люди, они находятся в зависимых отношениях от государства, от того же Министерства культуры, который как бы их оплачивает, и им сложно быть независимость. Только несколько солистов, которые сохраняют определенную, скажем, четкость позиции, да, определенную независимость суждения в данном случае. Поэтому говорить о том, что музыканты культур-трегер, это очень расплывчато, потому что все очень в сложной ситуации, очень мало есть людей, которые, ну, могут позволить себе, там, как Евгений Кисин, поставить портрет Политковский, потому рядом с этим играли.
Особенно в сталинские времена выдающиеся музыканты должны были постоянно признаваться в своей лояльности по отношению к режиму, словословить. Это выдающиеся музыканты, все они уже давно ушли в иной мир. Какое у вас отношение к ним? Великодушное, снисходительное? Или все-таки вам кажется их поведение неприемлемым?
Вы знаете, я думаю, что нельзя вообще обобщать, потому что был колоссальный разброс между поведением, скажем, там, достаточно независимых фигур, таких как Рихтер, Тимуля Ростропович, да, и таких там функционеров, как Хренников, да, есть совершенно бесконечное. Я не могу вспомнить, чтобы там Геннадий Николаевич Рождественский делал какие-то словословия в адрес тогдашних властей. Какое может быть великодушие, потому что мы не можем поставить себя на место этих людей, мы находимся совершенно в другой ситуации, совершенно другим уровнем выбора. Как бы у нас все-таки сегодня есть возможность просто, ну, если вам там не нравится ситуация в России, мы можем себе позволить, как правило, в России не работать, если мы не хотим, да, то есть, как бы, ну, там у этих людей был куда более узкий выбор, там, или кто-то мог уехать, как Кондрашин, да, или Лев Маркиз, да, но это все равно единица, это был колоссальный шаг, требующий колоссального мужества, да, то есть я мало кого могу осуждать из музыкантов прошлого, я не могу там Шостаковича осуждать, который прошел через колоссальный стресс в своей жизни.
Многие музыканты охотно говорят о политике, о политиках. Кажется, вы входите в число такого рода музыкантов. Почему?
Потому что это имеет отношение к нашей работе очень прямое. Политика – это не абстракция. То есть, если Германия, где же какая-то придет партия, которая сократит все расходы на культуру, как случилось, например, в Голландии или в Италии, да, мы первые это почувствуем. И то же самое это касается и России, где я работаю тоже, касается Украины, где работаю. Мы как бы напрямую зависим от, ну, скажем, кругозора художественного людей, которые находятся у власти, да. И если мы видим, что сейчас в России происходит там реставративная культурная политика, очень банальная, очень консервативная, очень агрессивная, то наша работа является, собственно говоря, первой жертвой этой политики. Поэтому мы вынуждены на это обращать внимание. Я не верю, что возможно искусство вне политики, да и в принципе невозможно. Не думаю, что человек, занимающийся искусством, может игнорировать то, что происходит. Мне кажется, это очень сложно представить.
Вы большей частью живете в Берлине. География вашей жизни, география вашего творчества зависит от политики?
100%, потому что система поддержки современного искусства, современной музыки, которая сложилась в Германии, сделала Берлин центром современной музыки, да, и, в общем, Германию тоже. В Германии тратится на культуру и музыку больше, чем во всех окрестных странах вместе взятых. Это очень чувствуется, потому что видно, что очень многие люди со всего мира живут в Берлине. Я, когда сюда приезжал, я совершенно не знал, что это так, и для меня просто была мотивация переезда, было любопытство и интерес к немецкой культуре и современной немецкой музыке. Это не было, скажем так, романтическим жестом. Я просто потом узнал, что ситуация такова, сравнивая ситуацию в других странах.
Вы говорите о роли Германии. Это политический выбор Германии? Или речь идет о культурных традициях? У меня один музыкант, работавший в Германии, российский музыкант, сказал, что немцы воспринимают музыку вот как мы Пушкина. Они цитируют тот или иной отрывок, фрагмент из симфонии. Музыка просто стихия немцев.
В Германии очень мощное базовое музыкальное образование. Почти каждый ребенок поет в хоре, почти каждый ребенок играет на каком-то музыкальном инструменте до сих пор. Практика, да, музицирование, она очень определяет, тоже структурирует мышление и, ну, как бы взаимодействие с музыкой, оно делает человека так терпимее к необычному, да, то есть чем больше мы анализируем, слушаем музыку, тем больше мы готовы принять непривычные вещи, то есть музыка, она не... Это, кстати, заметно, потому что немцы не очень любят музыку медитативную, да, или они не любят New Age, не любят минимализм, они любят музыку, которая заставляет рефлектировать, думать, и это очень, кстати, отличает немцев от русских американцев, и мне ближе немцы, чем русские американцы в этом отношении, потому что они не воспринимают музыку как стихию, где надо растворяться, и где надо терять свое «я», наоборот, свое «я» в музыке оформляют и структурируют через музыку.
Владимир Набоков когда-то сказал: «Пролетарии всех стран, разъединяйтесь». Музыка объединяет или разъединяет?
Есть две полярные точки зрения. Мой коллега московский Дмитрий Кулянский говорит, что музыка разъединяет людей в том смысле, что она указывает человека на его отдельность, да, на его индивидуальность, его слушание, переживание и так далее. Я, наоборот, считаю, что все-таки есть момент не коллективного переживания, а индивидуально выстроенного внутреннего родства там, между слушателем и автором, да, когда мы чувствуем, что музыка нам что-то сообщает очень глубоко, очень серьезно, и при этом мы не можем выразить это словами. Естественно, мы уже, если нам музыкант, любимый нами, что-то говорит, да, мы уже находимся с ним вместе, нас уже двое.
Композитор Сергей Невский в передаче из цикла «Художники и политика». Звучит музыка Невского из кинофильма Кирилла Серебренникова «Юрьев день». Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Поговорим о погоде, о ее пластическом воплощении в музыке, живописи, кино. Парижского кинорежиссера Лилю Оливье я попросил рассказать о свойствах французской и российской кинопогоды.
В Париже очень переменчивая погода, ведь здесь близко океан в 140 километрах. Мы, кинематографисты, расплачиваемся за все это очень дорого. Но когда вы планируете съемки в Москве, там другая проблема. Зимой ведь солнце падает очень рано, в 3 часа. И город становится неузнаваемо хмурым. Один раз я снимала в Екатеринбурге фестиваль Валентина Сильвестрова, украинского композитора. И город, который всегда покрыт мраком, низкими мрачными тучами и открыт всем ветрам от Северного океана, вдруг стал весь перламутровым от солнца. Это солнце длилось 3 дня или 4 дня, и в городе был настоящий праздник. И поэтому, когда я привезла в Париж изображение Екатеринбурга, то все сразу захотели из Парижа ехать в Екатеринбург, потому что это был такой лучезарный, нарядный город.
Лиля, а какая погода, по-вашему, самая фотогеничная?
На самом деле, измерение погоды пришло в кино вместе с новой волной французской. И когда Трюфо снял картину «Стреляйте в пианиста», он говорил, что он снимает ее только ради того, чтобы показать, как падает снег. Снять снег очень тяжело. Это удалось только Куросаве и Трюфо. Да еще, может быть, Феллини в «Амаркорде», что, конечно, невероятное изобретение, потому что в Италии снег падает очень редко, например, раз в 5 лет. Настоящий классический Голливуд, он весь происходит в павильонах, и все было искусственным. И вывести актера на натуру, вывести актера из стен павильона, рискнули только вот французская новая волна.
Лиля, а у вас есть любимые кадры погоды в мировом кинематографе?
Самый красивый свет и самая красивая погода для всех кинематографистов европейского континента – это 10 дней в мае, с того момента, когда почки превращаются в листья. Эти листья еще очень свежие, зеленые, и они исполняют феноменальную роль отражателя света. То есть это не просто яркий солнечный свет, это свет, который смягчен вот этими чистыми, незапыленными листьями. И каждый кинематографист мечтает снимать в эти 10 дней. Надо сказать, что это редко кому удается, потому что профессия наша требует очень много денег, очень много людей, очень много усилий. Короче говоря, это тяжелая машина. И все мечтают об этом, но мало кому удалось снимать в эти волшебные 10 дней в мае. Они, кстати сказать, профессионально так и называются. «Майская десятка».
Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый прямо в руки легло. Только этого мало, понапрасну ни зло, ни добро не пропало, все горело светло. Только этого мало, жизнь брала под крыло, берегла и спасала, мне и правду везло. Только этого мало, листьев не обожгло, веток не обломало, день промыт, как стекло. Только этого мало.
Художник Евгений Дыбский, в прошлом москвич, вот уже несколько лет живет под Миланом. Наш телефонный разговор начался с вопроса о погоде как пластическом материале в живописи.
Погода как физическое явление – это ведь главным образом проблема ясности воздуха, проблема дальности видения, проблема влажности и, связанная с этим, проблема изменения цвета. Все визуальное зависит от погоды.
Евгений, а какие художники, по-вашему, интереснее всех работали с темой погоды?
Первым на ум приходит Леонардо да Винчи. Его знаменитый «Сфумато», то есть в прямом переводе «испаренный», «испарение». Вспомним де Кирико с его полным отсутствием присутствия атмосферы в картинах. Он поработал с погодой гениально. Из русских художников можно вспомнить Ивана Шишкина, того самого с медведями. Но хорош он, конечно же, без медведей. В его лучших картинах проработка пространства уже сюрреалистическая. Другие же, казалось бы, более очевидные синоптики, импрессионисты, символисты, были в художественном смысле к погоде пассивны. Работает агрессия, столкновение с образом, столкновение с материалом. Они же, конечно, были пассивно-декоративными. Но вот Ван Гог, гениальный постимпрессионист, писал, что надо подставлять голову и спину солнцу, когда пишешь пейзаж так, чтобы пекло приводило тебя в бешенство. Я вырос в идеальном московском климате, где ни землетрясений, ни тебе наводнений, ни даже ураганов нет. Никогда в Москве образ смерти от погоды в голову не приходил. В остальном мире этот образ также связан с погодой, как и с войной, болезнями, мафией, СПИДом. В итальянских теленовостях ежегодно, или, если хотите, ежезимно, мы видим, как на дорогах гибнет большое число людей. На автостраде Милан-Болонья я сам попал в цепь столкновений сотен машин одновременно. И все это из-за тумана. Вообще, туман – это главный погодный удар в моей новой жизни. На обратном пути я ехал через всю большую падуанскую низменность, которая тянется от подножия Бергамо и до Тосканы. Туман был уже менее напряженным, и по окрестностям дороги возникали уже не куски архитектуры или кончики носов, но целые или почти целые населенные пункты, целые деревья, целые стоящие самолеты, где мы христиане, социалисты и коммунисты. Но туман действует не только на пространство, но и на время. Если от моей деревни в туманный мерзкий зимний день едешь по поднимающейся городу Бергамо дороге, то через 5 километров попадаешь в весну, так как там тумана уже нет, и солнце светит, как в мае в Коктебеле, с тенями почти как у де Кирико. Вот так изменилось мое так называемое художественное восприятие. Картины стали более длительными, паузы, стены тумана, если хотите, можно сказать, стали играть большую роль. Пластика зимы и пластика весны чаще сталкиваются в пространстве одной работы. Так возникает в тумане Равены ушная раковина прекрасной горожанки. И чтобы достичь всего остального, надо преодолеть слои тумана. Тумана, который я ненавижу и который приводит меня в бешенство.
И еще один поворот темы «Погода», музыкальный поворот. Из Ганновера по телефону музыкант и поэт Валерий Брайнин-Пасек.
Представьте себе январь в Венеции. Туман, сырость, моросит мелкий дождичек, капли шелестят по водостоку. Для иной поэтической души такая заплаканная Венеция полна очарования. Не думаю, впрочем, что так уж приятны были все эти красоты коренному венецианцу в 18 столетии. Камин согревал лишь один угол. От каналов вонь грязь зимой я болен. В сонетах, которые присочинил Вивальди к своим временам года, все больше общие слова. И только в январском сонете, это вторая часть фа-минорного концерта, слышна живая интонация, которую, с учетом тогдашней сдержанности, я бы сегодня перевел так. «О, наконец-то ты обсохнешь у камина». Но как раз в музыке не слышно никакой жалобы. В музыке глядит Вивальди на Венецию глазами туриста, специально приехавшего сюда в январе, когда Венеция пуста и необычна. Даром, что никаких туристов тогда еще не было. По тем временам такая музыка была чистейшей воды натурализмом, если только вообще эпитет «чистейший» употребим в сочетании с венецианской водой. Пасторальной симфонии Бетховена, то есть в течение 83 лет, мы не встретим в инструментальной музыке ничего подобного. Что же касается капель дождя, то они и сами по себе достаточно музыкальны. Их перенесение в музыку лежит на поверхности даже там, где автор не имел этого в виду. Такова знаменитая ре-бемоль-мажорная прелюдия Шопена, которой прилипло неофициальное название «Прелюдия дождевых капель». Первый музыкальный дождик, с которым знакомились все советские дети, терзавшие рояль, был, однако, вовсе не Шопеном, но бессмертной пьесой русского композитора Майкопара, написанной еще до «Бесцаря». Ее сыграет моя маленькая немецкая ученица. Ганновер теперь тоже приобщился к Майкопару. В Знаменитые лирические джазовые пьесы «Апрель в Париже», «Осень в Нью-Йорке», «Туманный день» были вовсе не пьесами, а песнями, и не о погоде, но о состоянии души. April in Paris. Chestnuts in blossom. Holiday tables under the tree.
Spells the thrill of first nighting, glittering crowds and shimmering clouds in canyons.
Что же до этих бесконечных времен года, от Гайдна до Глазунова, то они же выписали природу, а не погоду. Буря, гроза, доннер и ветер. Это пожалуйста. Тут вам и Вебер, и Вагнер, и Малер, и публика попроще. Но солнышко, если и появляется, то только после грозы. Да и то предложено будет не столько солнышко, сколько птички. Есть, впрочем, одна, кажется, французская пьеса, которая для советского телезрителя в течение долгого времени прочно ассоциировалась с таким немузыкальным понятием, как прогноз погоды. По степени популярности эта пьеса не имела конкурентов среди других погодных сочинений. Прошу прощения за мое любительское исполнение.
Музыкант и педагог Валерий Брайнин-Пасек в передаче «О погоде». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Родной язык» нью-йоркский писатель Святослав Бакис. Он родился и вырос в Черновцах. С 1992 года живет в Америке.
Я прожил в Америке 25 лет. Недавно я побывал в Черновцах, и мне несколько раз задавали вопрос: «А на каком языке ты думаешь?» Я в шутку отвечал: «Ох, да я уже давным-давно вообще не думаю». Если бы я отвечал серьезно, я должен был бы признаться, что ни разу, ни на одну секунду за эти 25 лет я не думал по-английски. Ведь я приехал в Нью-Йорк, когда мне было 46 лет. И я не верю, что человек в таком возрасте может научиться думать на чужом языке. Причем это не только мое мнение. Например, советский шпион в Англии Конан Молодый, он уже вернулся разоблаченный в Москву, признавался, что постоянно был синхронным переводчиком самого себя с русского. А ведь у него, его легенда была, коренной англичанин, он имел английскую жену и детей. Что уже тогда говорить обо мне? Если же задаться вопросом, стал ли мой английский лучше, то и тут ответ непростой. Что касается словарного запаса, я стал явно употреблять меньше слов. Мой язык стал более простым. На первых порах в Бруклине, когда я пытался вернуть какие-нибудь умные слова, которым научился на иньязе или из чтения англо-американской классики, то я тут же слышал от бруклинцев «English, English, please». То есть они не воспринимали такие слова, как английские. Может быть, это были для них русские слова, какие-то другие. Это не означает, что язык простых американцев примитивный, бедный. Как думают только советские еврейские старики на Брайтоне, которые говорят: «Эх, запомни я 300 слов, я бы горе не знал. Ведь эти америкашки больше не знают, они ни одной книжки не прочли». Это, конечно, не так. Язык американцев богатый, но не за счет количества словарных единиц, а за счет полисемии, многозначности. Мы возьмем самое простое слово «finger» – «палец». Оно может также означать «стрелка часов» или «чуточку». Например, «pour me a finger of gin», «give me a finger of bread», «налей мне чуточку джина», «отрежь ломтик хлеба». Таким образом, если умножить, может быть, и небольшое количество слов, которые употребляют американцы, на количество значений каждого слова, то получится 1000 слов. Язык вполне богатый. Таким образом, что? Неужели мой язык не улучшился? Нет, он улучшился, например, в плане произношения. На первых порах меня принимали за болгарина. Почему так? Дело в том, что, учась на инязе, я исправно посещал лингофонный кабинет. И вот, оказавшись в Америке, я обнаружил, что выработал хороший болгарский акцент почему-то. Постепенно на этот болгарский акцент наложился нью-йоркский, американский акцент. И в результате этого коктейля меня теперь принимают за чеха. А чешский акцент мягче и болгарского, и русского. Значит, некоторый прогресс есть. Спорить не с чем. Если же опять говорить вполне серьезно, то американское произношение как-то ужасно трудно для русского. Взять такие фонемы, как «з» и «с», передаваемые буквами «th». «Think», «this», «that», «though», «throat». Нельзя сказать, что в русской речи таких звуков нет. Но их произносят только люди шепелявые. «Знаю все, я тебе хочу сказать». Или фонема «w», передаваемая буквой «w». «Want», «way», «why», «where». Опять в русском языке это есть. Так говорят люди, не выговаривающие звук «л». «Сладкий», «лампочка», «славик». Но не для того же мы приехали в Америку, чтобы все время шепелявить и квакать. Поэтому наш язык отвергает эти уродливые фонемы. Теперь, что касается восприятия американской речи на слух. Она какая-то нечеткая, смазанная. Гораздо труднее немецкой, французской. Это все признают. Кроме того, с какой легкостью и каким наслаждением я отличал русскую речь эстонца от речи одессита, москвича или сибиряка. А здесь, прожив 25 лет, я разве что могу отличить речь нью-йоркского белого от нью-йоркского негра. Ну, еще могу отличить речь северянина от южанина. Но уже в южной речи я не отличаю речи негра от белого, потому что речь черного – это фактически и есть обыкновенная южная речь. Неумение, неспособность различать все эти тонкости как-то очень печально для меня. Вы спросите, ну что же тут печального? Так ли это важно, в конце концов? Ну, с одной стороны, не важно. А с другой стороны, Андрей Битов сказал, попав на чужбину, мы теряем ощущение нюансов. Я с ним вполне согласен. Нюансы – это как будто мелочи, ерунда. А на самом деле это самое главное. Чтобы ощущать себя вполне человеком, быть живым – надо быть тонким, иначе живешь в режиме грубой настройки, как какой-нибудь пес шариков. Вот утратив способность развлечения, многие иммигранты стараются компенсировать это повышенной практичностью. Они становятся большими доками по части цен в американских магазинах, марок машин, котировок на бирже, американских мод и так далее. Но я по своему складу такими вещами мало интересуюсь, и поэтому мне нечем компенсировать. Поэтому мне может быть грустнее, чем другим. Положение усугубляется тем, что я по природе болтун. Причем люблю болтать именно о всяких тонкостях. И к тому же я люблю шутить и каламбурить. А тонкости – это вещи на грани языка и реальности. В переводе они теряются. Lost in translation. Ну а шутки – те и вовсе теряются. Но я все-таки пытаюсь быть самим собой. Все шучу и шучу. Заставляю своих американских собеседников вежливо таращить глаза и натянуто улыбаться гальваническими улыбками. Есть у меня в Черносах друг Молчун. Вот кто не имел бы в Америке никаких проблем. К тому же его недавно разбил инсульт. Так что ему было бы в Америке совсем хорошо. Я шучу, но в каждой шутке есть доля шутки. Те, кто мечтает переселиться за океан и воображает, что все там будет окей, должны понимать, Да, если ты толковый, энергичный, трудолюбивый, все, наверное, будет окей. Но все-таки переселение за океан – это непростое дело. Ты станешь немного туповатым, тугоухим. Тебя слегка разобьет инсульт. И это будет цена за хорошую жизнь. Это немного грустно, но что поделаешь.
Писатель Святослав Бакис в рубрике «Родной язык». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Дмитрия Бобышева. Поэт родился в 1936 году. Вырос в Ленинграде. На родине, публиковался в самиздате. С 1979 года живет в Америке. Автор сборников лирики, переводов, литературоведческих статей.
Я почитаю из книги стихов, которая вышла в издательстве «Литературный европеец» во Франкфурте, стихотворение, по которому названа вся книга. «Чувство огромности. Когда б я был размером, как Уолт, штанины человечеству запрятав, я б только пасть раскрыл, и вот весь гамбургер Соединенных Штатов сам бы полез мне в рот. Взяв бережно его за побережье, я подхватил здоровый кус от южной части. Там он переперчен, да не перечит пряности мой вкус. Когда глядишь на шар по-великански, совсем не тесен он, велик, что здесь, что где-то там в Волоколамске, где в полной силе, где в хромой коляске и в пестроте не однолик. Когда б Владим Владимыча мне в грудь, не педофила, не чекистократа, а главаря, что был горласт и крут, открыл бы рот громадно и квадратно. Россия, человеком будь, нельзя ж обратно. А то силен, летуч и скор, и спор, в плаще и майке Супермена разглядывал бы Рашеньку в упор. Там будто назревает перемена, но нет, и вязнет в почве Святогор. И недовольны оба, наш и тот. Что ссоритесь, огромные ребята, кому-то пепси, а кому компот? В лапту сыграли б лучше брат на брата. Авось подружитесь, а вот чужим злодейством стал бы окорот. Когда б дошло до адресата. Полоса озерная, от массивного синего до совсем невесомого серого, все тона водяной окоем затопил переливную зеленью селезня. Полоснул серебром через весь пересвет с полуюга до севера, с краю искру нанес, распустил паруса посреди неохватного зеркала сверкала. Средиземно раскинулся не океан, Мичиган, а бывает и розово озеро. Леди Боинг. Высоко пепелится, белесый по синему след, летит неотмирная птица, то ли есть она, то ли ее нет. Вот и след разметала по периметру бледных небес, сплав пластмассы металла, дух из бездн. Не скажи, миллиардная штука, мы летали не раз. Неужели ты кукла, ты шутка? Неужели не гулко и жутко сердце бухало в нас? Залетая за оранжево-жаркий рубеж, золотым залетая, желто-рыжей ты делалась беж. В мегаигрище мозг вовлекая, гуляла в моей голове, и, лелея твое великанье, как любил его я, Гулливер, и откуда выпрастывал силы, оземлились мы с ней мимо белых и синих, чуть не черных огней, мимо темно-хвостатых оперений наш плыл фюзеляж, оставляя гигантку в остаток. Слась летатель, земляж, разорвала разлукою тело на четыре огня, и в ядре громовом улетела от меня. Последнему из нас, увидевшему осень, достанется совсем не бог весть что, а вовсе лишь листья палые на подступе к зимы. Они и суть, по сути дела, мы. А некогда в одной топорщась купе всяк по себе шумел, все трепетали вкупе, и был напечатлен у каждого из нас прожилками узор, один и тот же знак. Знак древа общего, конечно, непростого, с вершиной в прорубь вечного простора, с ветвями, каждая, как говорящий жест, держащая секиру, лиру, жезл или гнездо, в котором пять яичек, в прыжках и порхах, беличьих и птичьих, извилисто ища в подпочвенной ночи истоки, родники, колодцы и ключи. То древо царственное могло быть сикаморой, от масел в ароматах, под которой навечно задремал, едва прилег, бедняга и гордец, страдалец Гумилев. Или это темный дуб, где Михаил, сын Юрий, сквозь трепеты листвы прислышал пенья гурий. Там на цепи золотой не кот, скорее бард, вдруг заднюю ногой поскреб свой бакенбард, элегию мою насмешливо испортив. Ну что ж, и так ее закончить я не против, но прежде, попытав свою судьбу, а ну-к, я бы нагадал не дуб, а черный бук, что рыжеват весной, но матерея летом, он в полдень словно полночь фиолетов, а под густой траурной листвой почти неразглядим бывает гладкий ствол. В далеком, но моем, средь прерий лукоморье, сей бук спокойно, как мементо мори, из уст философа себя вовсю гласит, и правота его мне прибавляет сил. Пока стоит, стою. Стоим, летят листочки, все буквами испещрены до шпента и до точки. А как придет лесник с бензиновой пилой, взревет и зачадит, и дерево долой.
Дмитрия Бобышева в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Рубрики «Мои любимые пластинки» киевский режиссер Эдуард Митницкий, руководитель театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
Первые пластинки были связаны с творчеством Лещенко. Петр Лещенко, моя Марусечка.
Да знаменитая моя Марусечка, моя ты куколка, я весь дрожу тебя, молю, будь моей.
Как-то вечерком с милой шли вдвоем, а фонарики горели, и привидели к нам момент прийти, и сердца наши томляли. Люди в масках, в разных касках, дружно начали плясать. Был я очень рад ночку всю подряд веселиться танцевать. Моя Марусечка, танцуют все кругом. Моя Марусечка, попляшем мы с тобой. Моя Марусечка, а все так кружится, и как приятно, хорошо мне танцевать с тобой одной. Моя Марусечка, моя ты куколка, моя Марусечка, моя ты душенька, моя Марусечка, а жить-то хочется, я ведь горю тебя, молю, будь моей женой.
Белогвардейский офицер Петр Лещенко – это был такой кумир в России в канун империалистической войны. Это во времена НЭПа. Потом он сориентировался и вовремя сиганул. И, конечно, патефон. Это такое было колдовство. Тогда даже не было телевизора, было только радиоточки. Ну, приемники, которые потом перед войной у всех изъяли. Ну, добровольно их сдавали, потому что никто не хотел заработать кличку шпиона. И не только кличка, все последствия. У кого-то из давних времен доставались граммофоны, но они в основном как бы украшали быт, это была часть мебели. А патефоны – это было то, что на каждом шагу, почти что в каждой семье. И в основном там был Дунаевский, Блантер, это Соловьев Седой. Военные песни, «Синий платочек», вся популярная песенная продукция тех лет. Главные угощения в центре стола, какие-то там компании собирались, ну, взрослые, что пацаном был. Ну, и до войны я помню вот эти патефонные записи, как сидели родители, их друзья и млели под патефон. Это было такое очень уютное сборище людей. И патефон, он же не громкий был, собирал эту тишину и создавал определенный уют. Как-то сближались. Ну и вообще это было совершенно другое время. Время какой-то человеческой консолидации, несмотря на то, что каждую ночь воронки увозили людей. А все равно люди, как кажут, тулылись один до одного. Это скорее даже инстинктивно происходило, когда искали человеческое тепло друг друга. Искали. Вот, чтобы как-то так не чувствовать себя в одиночестве и спрятать свой страх. Ибо страх в те времена, конечно, был движущей силой общества. Танцы тоже были тех времен. Очень скромные, очень целомудренные танцы были. Да, ну, время-то тоже было какое-то целомудренное. Но время больших чудовищных контрастов. От целомудрия до жестокости совершенно садистической. Ну, я имею в виду НКВД и поиски внутренних врагов. Их создавали просто. Так надо было.
Когда простым и теплым взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором, земля и небо вспыхивают вдруг, веселье час и боль разлуки. Хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года.
Кузин, он отсидел много лет на лагерях. О том, как он там сидел и как ему удавалось и там петь, рассказывал Леонид Викторович Варпаховский, которые с ним очень близко были где-то, ну, если не рядом, нары их были. Варпаховский – это же выдающийся режиссер, ученик Мейерхольда, его секретарь. Вот он о Козине рассказывал. И там это были артисты, у которых не было каких-то фешенебельных голосов. Очень скромные вокальные возможности. Но, во-первых, не было тогда никакой фанеры. Они пили всегда вживую. Вот Шульженко, Бернес, Козин. Они напевали. Настолько это было очень конкретно. Вот объект пения как бы все время вырисовывался. Вот их видение очень четко передавалось, по-моему, и слушателям. Я, пацан, я понимал, что они пели. Потом были такие Бунчиков и Нечаев. Это тоже не были горластые люди, обладавшие какими-то особыми голосами. Вот что-то в их пении было домашнее, уютное, я бы сказал так, собирательное. Вот они очень конкретно пели каждому человеку. Ну, это сейчас эти же миллионные аудитории с этими световыми эффектами, с этими бесконечно обнаженными. Я так всегда, когда выходят эти актрисы полуголые, думаю, а что, им не холодно? Что, везде так топят? Боже, какие они мужественные. И когда они стоят полуголые на сцене, ты уже не любуешься их телами, потому что думаешь, боже, он окоченеет, не коченеет, заболеет, не заболеет. И эти оголенные тела – это что, дополнение к отсутствующему голосу, к отсутствующему шарму. Или они хотят превратить массовую аудиторию в один большой бардак. Я не понимаю этой тенденции. Бесвкусные, глупые, невежественные.
Что наша жизнь и бро, добро и зло, одни мечты, труд, честность, сказки для бабья, да прав, да счастлив здесь, друзья. Сегодня ты, а завтра я. Так брось уже борьбу, ловите миг удачи, пусть неудачник плачет.
До войны был такой замечательный драматический тенор Пичковский, который тоже попал в лагеря. Там еще в лагерях были такие силы творческие. И он пел, у нас есть эта пластинка, он пел Германа в «Пиковой даме». Сейчас бы такой голос процветал бы в Италии, в Европе. Но мы же тогда другим были заняты, мы врагов искали. Да вот эту пластинку я слушал миллионы раз. Пытался подражать ему. Этот драматический тенор высочайшего класса. Тоже сидел в лагерях. И тоже Варпаховский рассказывал о нем. В этой стуже, в этих холодных бараках. Боже, там, по-моему, все берегли его голос. Вот где-то кому-то попадал, и какие-то там желток, ему его отдавали. Там своеобразное братство было. Но там, где собиралась интеллигенция, все-таки как-то они, как могли, согревали друг друга.
О, верно, смерть одна, как дверь в море суеты, нам всем прибежище оно, дожди милей. Из нас, друзья, сегодня ты, а завтра я. Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть не удастся.
Киевский театральный режиссер Эдуард Митницкий о своих любимых пластинках. Запись Ирины Колесниковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России? пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.